Всем привет и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня я в полном восторге от гостя рядом, потому что впервые у нас в гостях профессиональный спортсмен, российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы.
Можно называть.
Неправильно?
Нет, все правильно, но больше не надо.
Окей, ну на самом деле еще рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Сергей, вечер добрый.
Да, вечер добрый.
Как ты представляешься новым людям? Вы знакомишься, не знаю, на улице там или...
Меня зовут Сережа, здравствуйте.
А чем ты занимаешься, спрашивают?
Ну, на самом деле, конечно, ну, если я скажу, что я спортсмен, то смотря где происходит знакомство, и там человек слышал, не слышал, да, то либо как только говоришь «я Сергей, я спортсмен», как правило, узнают. Если не узнают, то, ну, как бы ничего страшного. Ну, опять же, это все зависит от того, насколько человек близок, не близок к легкой атлетике, но я могу сказать, что повальной узнаваемости, как у Филиппа Киркорова или у Тимати, у меня нет.
Да, но вот а в целом, насколько спортсмены в России узнаваемы по своему опыту? Понятно, что есть там Алина Кабаева, еще кто-то.
Да, есть еще футболисты.
Угу. Но в плане именно легкоатлетов, наверное, такого у нас нету, да?
Нет, совершенно нет. То есть я даже, в принципе, могу поделиться наблюдениями. Я вот в моем родном городе Барнауле, где я сейчас живу в основном, то есть там меня, в принципе, как сказать, знают, узнают и привыкли. Но, тем не менее, все равно, даже когда меня покажут по телевизору, я что-нибудь выиграю или, в принципе, просто будет какой-то новостной повод, сразу узнавать начинают намного больше. Ну, все равно как-то это дело связано с информацией, связано с медией, вот где-то там новость проскочит. Наверняка после этого подкаста мне там пара сотен подписчиков поди прибавится.
Кстати, обязательно заходите, можете прямо сейчас зайти в Инстаграм к Сергею, есть в описании к подкасту на него ссылочка, посмотрите, потому что прикольно увидеть немножко закулисье того, что происходит в большом спорте, собственно, об этом и хочется сегодня поговорить. Расскажи немножко про биографию, откуда ты, где родился, насколько я знаю, что у тебя мама профессиональная спортсменка.
Да, у меня мама профессиональная спортсменка, родом я из города Барнаула, от столицы Алтайского края, и из спортивной семьи. У меня мама занималась легкоатлетическим семиборьем. В свое время заняла 4-е место на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Папа тоже спортсмен, но он таких успехов колоссальных не добился. Вот, но, тем не менее, вот так получилось. Кстати говоря, это тоже вот параллель проводит, да, там, с нашей нынешней историей, с историей моей мамы. Моя мама тоже попала под отстранение. Она пропустила Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году. И там она вполне могла бы и медаль урвать, и в том числе и золотую, но пришлось довольствоваться только 4-м местом спустя Олимпийский цикл.
Да, эта история немножко грустная. Говоря все-таки о детстве, когда решил заниматься спортом, было ли это собственное желание или родители просто куда-то пихали?
Спорт был естественной частью моей жизни всегда. У меня оба родителя спортсмены. Я с самого детства вечно ходил на какие-то тренировки постоянно в разные спортивные секции. И, в принципе, я сейчас вот уже, так скажем, с высоты прожитых 27 лет могу понять, что это было действительно нужно. Я, в принципе, не понимал, что моя мама — это вообще крутая спортсменка. И для меня, в принципе, она была, ну, мама и мама. То, что я ходил, занимался разными видами спорта, я там было, кстати, очень много видов спорта, и плавание, и вот мы только прикалывались сегодня уже про спортивную аэробику, вот, и игровые, футбол, волейбол, хоккей, и даже бокса немножко. Это все было исключительно для того, чтобы ребенок полноценно развивался, то есть всегда у меня в приоритете была учеба в школе, и чтобы вот... И досуг занять, и там полдня дома не сидеть, и интернетов тогда не было, чтобы я там за телевизора не зависал, или во дворах в то неспокойное время разгула всяких наркоманов и прочих бесов. Вот, и меня, соответственно, я ходил на всякие дела, вот, во всякие спорта. Скажем так.
Говоря о, да, все-таки легкой атлетике, есть огромное количество того, чем заниматься. Как все пришло к бегу с барьерами? Потому что, ну, для меня, человека, который вне большого спорта, ну, это какая-то специфическая прям вещь.
Вот когда я занимался в разных спортивных секциях, у меня была одна главная вещь — это свобода выбора. Я всегда мог решить, чем мне заниматься. Но когда я решил брать бразды правления в свои руки и говорить: нет, мам, я не буду заниматься ничем, вот тогда меня брали за шкирку и вели насильно. Это предоставляло мне много страданий. 12-летний организм, вы знаете, он очень в этом плане щепетилен.
Да.
Вот. Ну, а потом вот так же я понял, что раз уж мне... Чтобы у меня была свобода выбора, я должен выбрать заниматься чем-то, я выбрал легкую атлетику. Пришел, стал тренироваться, стал делать вот спринтовые дисциплины, все, что около спринта, бег, там, 60-100 метров, прыжки в длину, барьеры. Ну, тоже один раз тренер сказал, давайте попробуем. Попробовали, получилось. Вот, и начал заниматься помаленьку, но тренер тоже, на самом деле, так вот, примерно видит, кто из его учеников на что способен, но он мне потом рассказал, что все-таки у меня предпосылки к этому были. И бегал я специфично, скажем так, не тянул ногу вперед там в беговом шаге, и не боялся этих барьеров, то есть там есть, например, у футболистов тоже такая проблема, там мальчик маленький, он мяча боится, там на голову не принимает, а есть там, наоборот, кто лезет там постоянно, там, шары выпучив. Вот у меня был вот этот второй вариант только с барьерами. Я их не боялся. Я всегда, даже если я их там задевал, если я сам падал, ударял ножки, все равно у меня желание их бегать не отпадало.
А вообще говоря о барьерах, это же действительно очень вроде травмоопасная вещь. Были ли какие-то прям проблемы, когда начинал? Или на самом деле это не так страшно, как выглядит?
Ну, это действительно вещь травмоопасная. Там всякое бывает, и у меня тоже всякое бывает. Ну, то есть переломов, конечно, обошлось. Хотя я сам был свидетелем переломов, когда на соревнованиях люди руки ломали, ноги. Бывает, вот, но у меня обошлось, то есть, все равно у меня были и серьезные падения именно когда там на дистанции, и они там, грубо говоря, у меня ушибы на стопах, они вообще месяцами зарастают, это очень все долго и мучительно, но все равно занимаюсь.
Сейчас оглядываюсь уже назад и видя, может быть, каких-то детей, которые тоже занимаются с тобой вместе, ты видишь других ребят. Какой оптимальный возраст вообще пытаться подаваться уже в спорт? Потому что, 12 лет — это, в принципе, уже не прям дитя, но и как-то не до конца. Потому что есть много опасений. Слишком рано отдать, слишком поздно.
В разных видах спорта по-разному. Соответственно, сам знаешь, что, например, в художественную гимнастику девочек надо отдавать уже в трехлеток. А в 20 лет это, как правило, уже ветераны спорта, которым надо заканчивать спортивную карьеру. Примерно так же, не так же, но, например, там в горные лыжи тоже надо отдавать, прям было 4-5 лет, чтобы там чувство страха не возникало, когда с горки летишь. С легкой атлетикой по-другому. Тут, в принципе, надо ребят начинать постарше. В принципе, вот там 13-14 лет — это оптимальный возраст. Грубо говоря, там серьезные тренировки обычно они начинаются там в 17-18. В моей жизни эти тренировки, они никогда не были самоцелью. Я всегда занимался спортом лишь для общего развития, что называется. Я говорю, у меня была всегда учеба в приоритете. Мне надо было пятерки получать, экзамены сдавать, в университет поступать в хороший. Вот у меня мама, когда... Она тоже, получается, там с ранних лет занималась. Она там сначала спортивной гимнастикой занималась, потом выросла большая. А вы знаете, что в спортивной гимнастике большой рост — это совершенно не преимущество, это наоборот. Вот перешла в легкую атлетику, и вот ее мама, мою маму пугала, что вот ты спортом, а будешь плохо учиться, не поступишь в институт, пойдешь в доярки. А знаешь, как меня моя мама пугала? Вот будешь плохо учиться, не поступишь в институт и пойдешь в физкультурный учиться.
На самом деле многие же спортсмены идут в физкультурный. Почему?
Да, это на самом деле потому, что больше возможностей к занятию спортом открывается, потому что реально в физкультурном такого напряга по учебе нет. То есть можно и ездить на сборы, можно ездить на соревнования. Это сильно проще совмещать. Но я выбрал, опять же, у меня приоритет стоял в учебе. Я выбрал юридический факультет Алтайского госуниверситета, это в Барнауле все происходило, и я поступил туда.
То есть всегда было понимание, что хочется учиться,
да.
И спорт это такое...
Да, спорт это, опять же, по первости, да, то спорт это хобби, грубо говоря. А потом уже, спорт, я учусь, спорт это такая хорошая, запасной вариант. Вот так вот. И только уже, учаясь на юридическом, плавно-плавно я начал понимать, что успехи в спорте у меня сильно лучше, чем успехи в учебе. Хотя успехи в учебе были неплохие. Я также начинал понимать, что если я буду посвящать больше времени именно спорту, то мои результаты будут еще выше, и этих результатов будет достаточно для... я тогда еще только на таком уровне думал, для участия в Олимпийских играх. А это, опять же, Олимпийские игры — это топовые соревнования для любого спортсмена. Я сначала думал, что реально до 2010 года что Олимпийские игры — это не для меня. Ну, потому что я, у меня мама на Олимпийских играх была, то есть я уже знал, как она примерно, сколько, ну, чего это стоит, грубо говоря. Я знал, какие-то нужны тренировки, я знал, в каком режиме надо будет жить, я был к этому не готов, морально. Вот, но потом, опять же, плавно занимаясь, и нет это такого осознания, вот, знаешь, там, вот я хочу быть там олимпийским чемпионом с самого детства. Ко мне это все постепенно приходило. Там, выиграл чемпионат города, ой, там, интересно, классно, буду заниматься дальше, там, поучаствую на чемпионате края, там, раз, стал чемпионом края, ух ты, сейчас там на первенстве Сибири, там, какой-нибудь там за серебряную медаль взял, вот уже можно там на первенство России съездить, там, прицениться только, знаешь, там, ой, попал в финал, там, стал шестым, вау, круто. Вот с этого все начиналось, то есть это все постепенно, постепенно, постепенно приходило, результаты улучшались, места становились выше, 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 но тем не менее, опять же, мой тренер сразу решил, что детский спорт нам не нужен. На самом деле детский спорт никому не интересен, надо вот брать медали уже когда мне будет 20+. Поэтому мы изначально взяли как бы такую вот стратегию большую, что надо заниматься будет вот там, вот, вот оно там, но... Опять же, я только потом понял, что мне, наверное, стоит сменить в жизни приоритеты, променять университет на легкую атлетику и именно вот так вот, скажем, начав ставить тренировки вперед лекций, я добился намного более высоких результатов именно в спорте.
А помнишь примерно момент, когда решил, что да, действительно, все-таки пора уже сместить этот приоритет?
Да.
Какой был внутренний, может, диалог и какой этот момент был в жизни?
В 2009 году я поехал на чемпионат Европы среди юниоров. Юниоры в легкой атлетике — это до 20 лет, ребята. В принципе, тогда я был прям с куста по сезону лидером. То есть у меня был лучший результат в Европе. Я все шло к тому, чтобы я стал чемпионом. Но я занял только второе место. То есть там в финале чуть-чуть мне не хватило, я уступил. Вот, британцу. И вообще первый раз побывал на международных соревнованиях такого уровня. До этого я был там один раз на одном турнире, там, в 2007 году. Но вот именно такого уровня, чемпионат Европы, я был первый раз, мне все очень понравилось. Я понял, что я вот этим хочу заниматься. Собственно, после этого, там, в 2010 году у меня были некоторые там международные старты, так называемые коммерческие, хотя это, опять же, чисто условное название, но я понял, что вот, да, это очень классно. Ну, вот, первый раз я приехал, но сам подумай, вот ты приезжаешь в аэропорту тебя встречают, тебя везут в гостиницу, в неплохую. Ну, да, приходится делить комнату с кем-нибудь, ну, с одним человеком, а не с, скажем...
Толпой.
Какой-то у меня был там самый плохой вариант, там, на сборах по плаванию, там, вдесятером жили. Да, все, что от тебя требуется, это выйти на дорожку, пробежать один раз, в худшем случае два, при этом тебя все эти дни тебя кормят. Так, и еще и денег дают.
Класс.
Красота, правда?
Такое бывает вообще, какая-то
да,
сказка.
Да, собственно говоря, да, когда в моей жизни такое началось, я понял, что вот, опять же, мне это интересно намного больше. К тому же я абсолютно четко понимал, что, грубо говоря, закончив юридический университет, получать те деньги, которые я уже получал вот с этого вот... Ну, соревнования международные, конечно, были, то есть там какие-нибудь американцы приезжали, там, да, и из Европы много кто, но это все равно соревнования такие весьма средние, то есть это даже не топ. И я понял, что даже вот на этом уровне это мне, в принципе, денег даже приносит больше, чем я смогу заработать вот в первые... Ну, сколько лет нужно стажироваться юристу после университета, чтобы начать зарабатывать более-менее там серьезные какие-то гонорары, да? Ну, это еще там лет 5 минимум. Это доучиться сначала надо, потом еще не пойми, где работать на подхвате, а потом только что-то самому начинать делать, вот. И я понял, что да, мне как-то вот сюда вот это мне ближе, мне это, опять же, приятнее, мне это доставляет и удовлетворение неимоверное, моральное. Вот, и я опять же говорю, повторюсь, что я начал ходить на тренировки вместо лекций, а не на лекции вместо тренировок.
Скажи, пожалуйста, немножко еще про возраст. Может быть, по опыту, во сколько оптимально начинать в легкой атлетике? И во сколько самое позднее, когда ты видел, что люди начинали и все равно добивались крутых результатов уже после 20 лет?
Ну, есть такая проблема в легкой атлетике, то есть, ну, это зависит все от тренера. Мне с тренером повезло. Есть тренеры, которые, конечно, вот, грубо говоря, талантливых ребят загоняют на вот эти вот, там, до 18 лет, люди все выигрывают. Потом во взрослый спорт переходят и уже, мягко говоря, не блещут. Таких примеров тоже полно. На самом деле это большая проблема в легкой атлетике. Но, опять же, и таких примеров много, и вот истории вроде моей, их тоже достаточно.
А с чем связаны проблемы тех, кто выигрывал все до 18?
Ну, с тренировками, что ли. Ну, то есть, грубо говоря, объемом тренировочным там, количеством нагрузки, у тебя просто организм очень... Ну, большой спорт очень сильно изнашивает организм. Большой спорт профессиональный, он со здоровьем никак не связан вообще. Все профессиональные спортсмены, люди очень больные. Некоторые даже на голову, ну да ладно.
Окей.
Вот. Соответственно, надо организм беречь. Этим занимаются не все. Вот. Поэтому с этим и связано.
Если такое, что начинаешь, если заниматься профессионально позже, то, в принципе, и организм как-то к этому лучше адаптируется.
Вообще, опять же, легкая атлетика, сильный вид спорта очень индивидуальный. То есть там может быть по-всякому. Кто-то и начинает позже, и блещет там довольно долго. Кто-то заканчивает там в 25 лет, кто-то до 40 бегает, кто-то там, опять же, год за годом получается показывать более-менее равномерные результаты, кто-то там кого-то только на один раз хватает, это все очень индивидуально, я так вот за всех не могу сказать. Ну вот, а возраст и оптимальный я уже назвал, начинать примерно в 13-14, опять же, в зависимости от, скажем так, предпосылок, в зависимости от там талантливый-неталантливый, в зависимости от целей в жизни, приоритетов, опять же, на уровне там до 20 лет обычно уже становится ясно, будешь ты большой звездой или не будешь, но в принципе, мастера спорта можно выполнить даже при отсутствии каких-либо талантов.
Говоря опять про вот соревнования и понимание того, что спорт может быть и работой, и приносить какие-то деньги, ну, таким совмещением там хобби и работы. Не знаю, как ты до сих пор, кстати, относишься к спорту, но уже, наверное, как к работе.
Ну или... да, это профессия моя основная.
Да. Можно ли ставить себе целью становления профессиональным спортсменом? То есть...
Безусловно.
Ну, просто ты говоришь о том, что ты подходил к этому как хобби, которое просто нравится, и из-за этого, возможно, ты пришел к тем результатам. Но стоит ли отнестись к этому, все, я вот там в 17 лет понял, я буду фигачить,
конечно,
пока они станут... И люди реально достигают результатов, это вполне возможно.
Да, что ж ты меня за всех людей-то опять начинаешь пытать? Да по-разному бывает. Бывает, что, опять же, там, приезжаешь в Москву, парень 17 лет, там, поступает, всю свою жизнь посвящает спорту, все свое свободное время, он так ничего не добивается, и такое бывает. Более того, например, там, ты ничего в спорте не добился, или там стал... там, я не знаю, у нас там чемпионом Дальневосточного округа, потом пришла пора заканчивать, потому что уже возраст подошел, и что делать? И вроде ты как бы и славы-то там никакой себе не заработал, и деньги, ну вроде пока занимался, там была зарплата какая-то, перестал заниматься, все нету, и по жизни заниматься тоже как? Это уже устройство после спорта, это тоже там целая проблема есть, да? Все очень индивидуально. Как повезет, как сложится, бывает очень по-разному.
Угу. Говоря о легкой атлетике, какие есть основные направления, на твой взгляд? И, ну, я слышал, что ты пробовал разные просто, например, в том числе бег с препятствиями, и понял, что более-менее тебе подходит. На что обращать внимание, или реально надо просто все попробовать?
Когда... ребенок, ну, все-таки ребенок, приходит заниматься в легкую атлетику, делается такой глобальный выбор, да, грубо говоря, направление, либо спринт, все, что около спринта связано, либо выносливость, и вот эти вот все дисциплины, связанные с выносливостью, либо какие-нибудь технические, ну, там, скажем, прыжки, все равно там прыжок в длину тройной, это тоже около спринта считается. Прыжок в высоту немножко отдельно стоит. Вот, либо метание. Вот делается какое-то основное направление, начинаешь работать в этом направлении. В принципе, первые 2-3 года в легкой атлетике занимаешься всем. Просто ищешь, смотришь, что больше получается, что лучше, что больше нравится, к чему душа лежит. В принципе, как мой тренер выяснил, там, например, чтобы заниматься спринтом, все равно нужны какие-то такие уже природные данные иметь. То есть там стопа должна пружинить, это должно быть. То есть натренировать там как одни мышцы сильно легче, чем другие, например. Вот. Если там, грубо говоря, к спринту предпосылок нет, ну, уходишь на средние и дальние бега. Ну, там уходишь, там, обычно, например, кто покрупнее, да, там, куда-нибудь метать, толкать. Там, если массу легче набрать, то... ну, тоже ядро. И только, пожалуйста, воспринимайте это как шутку. И если не получается ничего, идешь в многоборье.
Неплохой совет. Говоря про, да, сказал, что если техничное или про...
Технические.
Технические, да.
Это, грубо говоря, по-английски вот называется track and field, легкая атлетика. Вот есть отдельно трек, это бега, а есть отдельно field, это поле. Ну, то есть... все, что связано с полем, в том числе и прыжки. У нас это называется виды беговые и виды технические.
Угу. Ты также говорил о том, что ты довольно-таки большой для бега с препятствиями, и многие спортсмены пониже и поменьше комплекции.
Да.
Почему это... тогда с тобой это как-то сложилось?
Ну, я получилось, что... Ну, это, опять же, относительно, если сравнивать. Да, я высокий, и, в принципе, именно в барьерном беге, ну, это... Очень хорошо на девушках особенно видно, потому что у них барьеры поменьше. Вот девушкам легче бежать, если девушка низенькая. Вот она бежит барьеры быстрее, чем девушка высокая. С парнями, в принципе, это тоже закономерность работает, но уже она не так важна, потому что там барьер здоровый. Это происходит все потому, что на дистанции с барьерами первым оказывается на финише не тот, кто через барьер переходит хорошо, красиво и быстро, а тот, кто от барьера до барьера быстрее передвигается. И если ты низкого роста, тебе это очень естественно и легко сделать, потому что там, грубо говоря, замкнутое пространство, ты не можешь бежать, делать больше шагов, и ты не можешь делать меньше шагов, ты должен делать именно 3 шага, там просто по-другому никак не вместиться. А если у тебя 3 шага получается делать естественно и непринужденно, это намного быстрее, чем если тебе нужно искусственно себя зажимать в рамки. Если у тебя большой рост, если тебе нужно делать короткий шаг. Вот, поэтому именно вот кто маленького роста, им наоборот чуть полегче. Но, тем не менее, роста не такого маленького, что через этот барьер мужской, а он сильно выше, чем женский, перелазить посложнее.
Про тренировки, когда только начал впервые заниматься бегом с барьерами, как выглядел тренировочный процесс, что в первую очередь в него было, включалось, и как это вообще выглядело, насколько много тренировок, с чего все начиналось?
В начале тренировочного процесса цель, по большому счету, она одна. Это не навредить, не отпугнуть. Надо, чтобы ребенку было весело, ему было хорошо, и чтобы ему нравилось заниматься, чтобы ему было, чтобы он хотел этим заниматься. Вот это основная цель. То есть, в принципе, и тренировочный процесс строится от этого. Какие-нибудь там вот... игры, бег на перегонки, веселые старты, необычные упражнения, ОФП, в принципе, тоже чуть-чуть есть, там надо подкачаться чуть-чуть. Так он процесс и строится. Какие-нибудь игрушки, какие-нибудь бега, грубо говоря, там для ребенка это в диковинку, например, взять копье и кинуть. Да это, кстати говоря, и взрослым-то на самом деле довольно интересно многим. Вот, на чемпионате мира в Москве устраивали, ну, такой... типа парк тематический, где ставят там вот мой барьер стоит в натуральный рост, там вот, а вот болт делает вот так, а вы сделаете так же, мы вам секундомер отмерим, насколько вы хуже. Вот копье подержите в руках, попробуйте там вот это сделать, бросить, отвести, то есть это все равно интересно.
Что кардинально меняется при переходе уже к профессиональным тренировкам, когда ты действительно начинаешь готовиться к соревнованиям? Понятно, что это сравнить, ну, два полярных мира, но
ну,
тем не менее.
Получается, что кардинально оно ничего не меняется. Все изменения, они постепенно нарастают. То есть кардинально, на самом деле, менять что-то — это большой-большой стресс, и этого надо по возможности избегать. Но чего не получается избегать — это изменение объемов тренировок. То есть, в принципе, становятся 2 тренировки в день. Ну, опять же, тренировками в день не совсем корректно мерить тренировочный процесс. Их, например, становится 10 в неделю. Ну, так происходит далеко не всегда. То есть у меня сейчас нет 10 тренировок в неделю. Это на несколько месяцев все продолжается. Вот, сейчас у нас, ну, примерно на сегодня я там тренируюсь 6 тренировок в неделю. Ну, то есть 6 дней рабочих, 1 выходной, каждый день по 1 тренировке. Полноценный такой. Вот в основном вот это меняется. Это, кстати говоря, и это сильнее всего и по голове-то бьет. Ну, то есть такая получается немножко нервное истощение, когда тебе надо сделать много всего в течение дня. И, ну, к этому привыкаешь, соответственно, подстраиваешься, перестраиваешься, в принципе, потом нормально становится.
Многие знают то, что, вот, например, надо ходить в спортзал, там, пару раз в неделю, делать перерывы.
Все правильно.
Да, но как же, если 10, там, 6-10 тренировок, когда успевает тело восстанавливаться, или тут все немножко по-другому работает?
Тут не все немножко по-другому, тут все очень сильно по-другому работает. Соответственно, в качалку действительно лучше ходить немного, то есть там действительно 3 раза в неделю. Ну, скажем, 3 раза в неделю — это тот минимум, с которого начнутся какие-то в организме изменения в положительную сторону. То есть если вы хотите накачаться, стать сильным, бодрым, подтянутым, то 3 раза в неделю — это то, с чего стоит начать. Ну, опять же, главное, чтобы все было в удовольствии. У нас же уже от удовольствия это дело далеко. Удовольствие будет только на финише, когда первым прибежишь. А восстанавливается все успевает, потому что все равно тренировок много, но группы мышц задействуются разные. Все равно, например, там мы покачали переднюю поверхность бедра, разгибатели, то есть на следующий день мы занимаемся другими мышцами. А на следующий день мы занимаемся другими мышцами. На четвертый день уже прошло 72 часа, грубо говоря, вот эти мышцы восстановились, нам нужно их не то чтобы загрузить, нам сначала нужно с ними вот как раз-таки пробежаться на новых мышцах, потом их опять загрузить, потом опять заниматься другой работой. Поэтому оно и называется циклами. И тренировки, они строятся из микроциклов. Вот крутишь циклы и тренируешься, получается результат.
И этим всем занимается, в первую очередь, тренер. Он выстраивает тренировочный весь процесс. То есть ты об этом не думаешь лишнего. Или вы обсуждаете что-то уже вместе, ты знаешь лучше, что поставить, что поменять.
Лучше тренера я не знаю. Лучше тренера — это 100%. Вот, да, глобально всей методикой тренировочной занимается тренер, он выстраивает это все дело по времени, он выстраивает это дело по дням, по месяцам, планирует график сборов, планирует, какие упражнения я буду делать, но, опять же, планирование — это ни в коем случае не догма, какие-то изменения, они допустимы, все равно какая-то гибкость, она должна быть. Простой пример, я прихожу, говорю: тренер, у меня сильно болит спина, вот я что-то там это самое, вот сегодня я вот это делать, ну, как бы могу, давайте лучше не делать. Он говорит: окей, сегодня, значит, это не делаем, это делаем. Или там мы начинаем там прыгать, вижу, что я очень сильно скреплю зубами, как могу совершаю трудовые подвиги, но рулетка неумолима и все равно показывает, что прыгаю я недалеко. Соответственно, да, ну, переключаемся на какие-то там другие упражнения, то есть здесь делаем что-то, все равно она какая-то гибкость есть. Но тренер все равно главный, то есть, но, опять же, ему очень важно и от меня получать какой-то фидбэк.
А методики подготовки, они у всех тренеров индивидуальны? Или, например, для бега с препятствиями определенные, с барьерами, есть определенная методика, и все в мире ей пользуются? Ну, или нет. На самом деле такого вообще нет?
Того вообще нет. Угу. Что придумал, то и делай. Придумал, получается результат, пожалуйста, вперед. Это, кстати, очень показательно, когда мы, например, на соревнования приезжаем. И вот у меня, например, график такой: вот у меня, запустим, там, за 3 дня до соревнования я делаю там легкую тренировку, за 2 дня до соревнования я делаю просто общую разминку, ну, просто разминку, то есть там чуть-чуть потрусил, чуть-чуть погнулся, чуть-чуть походил, там, поделал упражнения на барьерах, все, это буквально занимает минут 30-40. За день до соревнований я не делаю ничего, и на соревнованиях я бегу. Ну вот, например, тот день, когда я за день до соревнований не делаю ничего, я прихожу, например, просто на стадионное размеченное поле, там полно ребят из других стран, которые просто насаются через эти барьеры в шиповках на максимальных усилиях. Потом эти ребята приходят, меня обгоняют. То есть это тоже работает. Можно работать так, можно работать эдак. Есть определенные, конечно, законы, по которым это работает, но это из области физиологии. Конечно, собственно, все надо делать научно. Ни в коем случае нельзя делать, например, грубо говоря, там штанги наделся, потом пошел бегать во всю прыть. Этого делать нельзя, это чревато травмами. Некоторые тренеры, кстати, об этом не знают. Соответственно, есть такие тренеры, к которым кто не придешь, через пару месяцев у него что-то все порванные. Не в таком смысле порванные. Ну, грубо говоря, там мышцы отрываются, да, там постоянно какие-то растяжения. Они постоянно, спортсмены у этого тренера занимаются не тем, что они тренируются, а тем, что они постоянно лечатся. Таких примеров тоже перед глазами достаточно, к сожалению, вот. Но, опять же, вот методику пробуй, отрабатывай, доводи до совершенства. Мой тренер этим 20 лет занимался. Не просто это дело, неблагодарная работа.
Да, нет, безусловно, понимаю, что это большой-большой навык, но к вопросу о научности подхода. Проводятся ли вообще действительно какие-то специальные исследования для там установки тренировочного процесса, какие-то специальные анализы? Проходишь ли ты постоянно какие-то тестирования, не знаю, может быть, в каком-нибудь центре там, где тебе скажут, что у тебя с какими мышцами? Как-то... Или все действительно завязано на тренере, его профессионализме и понимании того, к чему он готовит?
Есть и спортивная наука, есть и спортивные университеты, которые занимаются спортивной наукой. Это я прикалывался, да, про поступление физкультурный. Но на самом деле там как раз люди должны заниматься именно вот этим, спортивной наукой. Выработкой методик, совершенствованием методик. Есть то, о чем ты говорил, там тестирование, это называется способы контроля, это тоже часть спортивной науки. Есть куча книжек «Открывай, читай, не хочу». Но у нас сейчас с этим, опять же, большая проблема. Как правило, у нас сейчас все спортивные методики — это глубокие 60-е, это Советский Союз. Ну, на самом деле, те спортивные методики, они не так и плохи. Я больше того скажу. Складывается у меня впечатление, что, в принципе, все новые, скажем так, тренды в фитнесе, в, вот, скажем, вот таком вот в любительском спорте, все новые тренды — это те же самые глубокие 60-е, просто вынутые оттуда методики, завернутые в красивую упаковку, чтобы продавалось. И спокойно там какой-нибудь, я не знаю, там, стрит-воркаут, если вспомнить, там, кто постарше, советское детство, все стрит-воркаутом занимались у себя во дворах, турники стояли везде, подтягивайся, пожалуйста, кто мешает. Да, давайте это все просто сейчас вытащим, назовем стрит-воркаутом, назовем это кроссфитом, ну, возьмем, да, вместо штанги цепи, это будет просто круто смотреться, это соберет много лайков в Инстаграме, и это можно легче и лучше продать. Это хорошо, на самом деле. Это хорошо, что люди вертятся, люди это находят, люди это придумают, но по большому счету все придумали уже тогда. Глобально что-то такое там новое, прорывное сделать, но, опять же, все упирается в физиологию. Ты тут против природы не попрешь, ну, никак.
Говоря про соревнования, как выбирать вообще соревнования и в целом как общая как бы картина устроена, куда ты ездишь, например, сейчас уже и куда ты ездил до того, как, ну, начал реально крутой результат получать, до того вот события первого, когда тебя повезли в отель. Меня
повезли в отель, да, накормили, да, да, и дали денег.
Да-да-да.
Знаешь, кстати, я тебе расскажу байку. Однажды меня повезли в отель, накормили, дали денег, а мне даже бежать не пришлось.
Серьезно? А как это так? Бывает же.
Да, это было один раз. Иногда, ну вот, барьеры бегут, там 8 человек, 8 дорожек есть, да, и иногда некоторые организаторы, они подстраховываются и приглашают больше народу, чем дорожек. Ну, мало ли кто-то не доедет, мало ли чего, мало ли, вот соревнования надо все равно красиво и классно провести. И вот меня пригласили 9-м, и мне сказали, что если кто-то вот не приедет, то я бегу, то есть я должен был быть все равно готов, я приходил, разминался, но в итоге все пришли, никто не побежал, но мне объявили сразу, что там 1000 евро мне дадут за то, что я приеду.
Но все равно как-то обидно, но не знаю.
Ну, немножко было обидно, да, но тем не менее улыбался я долго после этого, что ситуация сложилась именно так.
Просто да, для меня соревнования — это в первую очередь, конечно, вещь, за которую ты платишь, чтобы поехать, чтобы поучаствовать, но когда вот
поначалу,
это меняется...
Поначалу ты участвуешь, конечно, только в соревнованиях, что-то типа, да, там, первенство города, это вот... как часть подготовки именно, например, в спортшколе. То есть между спортшколами для детей соревнования постоянно устраиваются. Всякие разные по разным видам спорта. Вот только сегодня видел, пока тренировался, смотрел на турнир по тайскому боксу. Проходил в манеже ЦСКА. Вот мне надо было тренироваться, там был тайский бокс. Для... Ребята совсем маленькие, рубятся. Ничего, нормально. Так, кстати, они под такую музыку классную рубятся. Вот, соревнований много. Ты в них участвуешь, естественно, бесплатно во все стороны. Иногда нам надо заплатить стартовый взнос 50 рублей. Соответственно, соревнования как эти проходят в твоем городе. Потом, ну да, там начинаешь ездить на какие-нибудь первенства Сибири, там, в соседние города. Вот. Это все оплачивает. У нас существует такая классная вещь, как господдержка в спорте. То есть детский спорт, он у нас полностью на этой господдержке находится. Зарплаты у тренеров есть, небольшие. Содержание спортобъектов есть, спортобъекты тоже есть, состояние у них разное, у некоторых плачевное, у некоторых не очень, у некоторых очень хорошее. Тут тоже очень сильно зависит от места, где это находится, но, тем не менее, это все тоже есть. Занимаешься ты, я, по крайней мере, да, там, есть, конечно, частные предприятия, но занимаешься бесплатно, вот, и это все тоже есть. Дальше уже, когда, опять же, становишься больше вот профессионалом, это туда-сюда, но у нас профессиональный спорт тоже поддерживается на уровне государства. На чемпионат России, если я сейчас захочу участвовать, мне тоже оплатят поездку. В принципе, вот. Дальше, если я хочу куда-то ехать за рубеж, но тут уже это все оплачивают организаторы соревнований. Там с ними договаривается агент, специально на то человек, который занимается этим постоянно. Собственно, с ним я и оговариваю и условия, и я говорю, какие старты нужны, какие не нужны, в какое время они нужны. Иногда он предлагает, иногда мой тренер на него уходит, говорит, вот там нам нужен там, в такой-то месяц какое-нибудь соревнование, там вот, вот здесь вот. Но агент, опять же, он заинтересован в том, чтобы меня продать подороже. Поэтому, да, там тоже есть такие иногда такие вот интересы, когда он говорит, тебе надо сделать еще там одно соревнование на неделю, уже четвертое, допустим, а тренер против, иначе там я могу, там сильно риск травмы возрастает, да? Такие ситуации тоже возникали. А если брать чемпионаты мира и Европы, да, но это все равно, это уже все по линии спортивных федераций проходит, там уже, соответственно, совершенно другие отношения, но тем не менее так, чтобы я сам рвался на соревнования, там, сам за это платил, чтобы поучаствовать, ну, такого не было.
Угу. Ты поездил неплохо по миру, естественно, был много где в России. Почему до сих пор в Барнауле? Просто родной город, тренер и все, в принципе, да. Есть, что нужно?
Да, именно это главная причина, в общем-то, почему я не меняю место жительства. Берем, если взять, да, там, Москву. В Москву люди едут зачем? Правильно, за деньгами.
Понимаем.
Вот, на данной конкретной ситуации, если я перееду в Москву, денег у меня не прибавится ровным счетом никак, просто никак. Когда я был моложе, да, там, переезжать куда-то, ну, тоже не хотел, потому что я знал, что мой тренер, у меня он есть, он, конечно, еще не был крутым тренером, и он, на самом деле, вырос, вот я рос как спортсмен, а он рос вместе со мной как тренер, он тоже, я для него, так, я такой один пока у него. Вот, то есть все равно я понимал, что вот у меня с легкой атлетикой уже есть такая связь, она довольно прочная, мне ее там разрывать, уезжать, переходить к другому тренеру, мне не стоит этого делать. Более того, там я поступил в университет, тоже в Барнауле, это тоже попроще было, чем поступить в юридический в Москве, да, все равно, опять же, ну вот, да, я буду здесь, все равно семья дома, все равно друзья мои дома, все равно вот туда... что называется, душа лежит. Это во-первых. Во-вторых, в Москве, опять же, жутко все с трафиком. Добираться 1.5 часа, потом выходить на тренировку. Ну, жить не хочется, а тут еще тренироваться надо. В Барнауле все не так. 15 минут до любой точки города на машине, сел, доехал, все хорошо. Все вообще спокойно и замечательно. И это, кстати говоря, очень многие атлеты подтверждают, с кем вот я общался, из иностранцев тоже, из профессиональных. Все говорят, что в больших городах тренироваться ужасно, лучше тренироваться в маленьких. Если уж потом хочется куда-то там поработать, то действительно работать лучше в больших. Есть сборы. Сборы — это, то есть, приезжаешь, база, все в одном месте. Вообще можно не выходить. Тоже это у нас есть. Это тоже поездка, тоже, пожалуйста, там, смотри мир. Если брать переезд глобальный в другие страны. Американцы, вот как в нашей Раше, да, американцы нам завидуют. А, все остальные страны нам завидуют, вот. На самом деле, разговаривая с коллегами из Штатов, они действительно нам очень сильно завидуют, насколько у нас... господдержка решает очень много. То есть там ребята реально вынуждены сами платить за все. Платить тренеру, платить за стадион, платить за тренировки, платить за там, не знаю, восстановление, медицину, все сами. Из призовых. У нас, соответственно, очень много, что у нас есть, предоставляется за счет различных государственных структур. Есть плюс еще зарплата, которая очень тоже сильно помогает, если соревнований нет. Как было вот в 16-м году, да, там тоже взять. Соответственно, поэтому к нам, наоборот, люди едут, именно спортсмены. Натурализованных у нас достаточно. Сам мог слышать, да, там, и сейчас и с футболом это связано, то есть и наше руководство это любит делать, там, взять, натурализовать кого-нибудь. И иностранцы к нам едут, что характерно. То есть это для них тут условия очень неплохие.
Ну, говоря, спрашивая про то, почему не переезжаешь, просто многие переезжают из-за того, что где-то есть лучше залы, лучше, может быть, оборудование и так далее. Это ли влияет в итоге?
Может влиять, безусловно, но опять же, допустим, если даже в Москве залы и лучше, но их не так и много. Именно вот, например, с условия занятий легкой атлетикой в Москве, они, я считаю, вообще это катастрофа. То есть здесь такого... Ну, здесь лучше, конечно, ситуация, но здесь и народу больше. Сильно больше. Это, во-первых. Во-вторых, ты до этих залов еще давай доберись. О чем мы уже поговорили.
Ну да.
Вот, соответственно, в тех условиях, в которых мы привыкли тренироваться, мы, в принципе, опять же, тренировочный процесс мы можем выстроить, мы можем собрать все, что нам нужно. Все упражнения, которые мы задумали, мы выполняем. Это главное. То, что мы их выполняем под крышей, которая течет, ну, это да, это неприятности жизни. Но, опять же, большие чемпионы, они вот почему-то как-то из подвалов, из каких-то и получаются, знаешь, с самопальными штангами, там, с, я не знаю, с плохо проветриваемыми помещениями, с потными скамейками. А из больших приятных фитнес-центров что-то таких вот колоссальных результатов как-то нет. Вопреки развиваемся, наверное, вот от этого.
Какие основные направления вообще того, как спортсмен может какие-то получать деньги себе на жизнь? Понятно, что соревнования, понятно сейчас, что есть государство, но по своему уже опыту как профессионала, и хватает ли в целом, и можно ли жить? Потому что мне кажется, что у многих ощущение, что, ну, спорт в России — это, ну, если ты не совсем там суперзвезда. Как...
Футболист.
Ну да, например.
Не, футболистам хватает на жизнь, я уверен.
Другим спортсменам, да, там, легкоатлетам.
Нет, на жизнь, безусловно, хватает. В данном случае, ну, легкоатлеты, опять же, не только жуткие индивидуалы, эгоисты и все такое, но еще карьера коротка. Поэтому мы пытаемся урвать как можно больше и желательно... Я бы взял по частям, да мне надо сразу. Вот, поэтому пытаемся урвать побольше и сразу. Соответственно, начинается, опять же, с стипендий в учебных заведениях. Вот если там брать специализированные учебные заведения, да, там университеты, училища, там это есть. Стипендии небольшие, но, опять же, окей. Есть поддержка на уровне региональных властей. В данном случае в легкой атлетике можно это дело получать сразу от двух регионов. Собственно, что я и делаю? У меня есть Краснодарский край, который меня поддержит, у меня есть Алтайский край.
Ты что-то должен им за это? Или нет?
Я должен выступать на соревнованиях, выигрывать всех и показывать хороший результат.
Поняли.
Вот, есть, опять же, другие виды поддержки в виде экипировки, медицины. Есть, ну, это тоже может быть, может в регионе это быть, может в регионе это не быть. Кстати говоря, именно из-за этого у нас есть двойные зачеты. Потому что есть регионы богатые, есть регионы бедные. Чтобы спортсмены не валили толпами в богатые регионы, и в то же время, и как-то и спортсменам тоже, и учитывая интересы спортсменов, и учитывая интересы тех регионов, кто победнее, вот можно выступать за два. Нам это, кстати, все обещают отменить. Наверное, я регулярно слышу пресс-конференцию спортивного руководства страны где-то, наверное, с 2008 года. Вот после каждых Олимпийских игр нам обещают вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, отменим. Отменим, отменим, отменим. До сих пор не отменили.
Ну и хорошо.
Но это не во всех видах спорта это есть, но это есть в легкой атлетике. Потом есть дальше поддержка на уровне федеральной, это по линии сборной страны. То есть если ты попадаешь в сборную, если ты выигрываешь чемпионат России, если ты выполняешь отборочный критерий на чемпионат мира, ты входишь в сборную страны. Кстати говоря, в этом плане у нас легкая атлетика — это прекрасный вид спорта, здесь все по-честному. Становись первый, секунды, метры — это не баллы, поэтому их можно четко померить. Становись первый, показывай нужные секунды, ты все, ты в сборной, ты поедешь на там, Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, то есть на крупный международный официальный турнир ты будешь в команде. Соответственно, попадая в команду, ты тоже получаешь поддержку уже по линии сборной. Это и зарплата, это и экипировка, это и медицина, это и сборы. То есть, в принципе, если есть желание, со сборов можно, ну, не то чтобы не вылезать, но почти круглый год куда-нибудь ездить. Жить на сборах тоже очень удобно. С одной стороны. С другой стороны, это ничего не является обязательным, как, например, там у футболистов, у баскетболистов, да, у командников. Вот у них там есть сборы, они поехали, им надо обязательно вместе всем сидеть, готовиться, как тренеры рассказали. У нас тоже есть сборы, у нас тоже есть так называемый тренерский штаб. Но этот тренерский штаб, он, вот то, о чем мы говорили, методику и то, как тебе тренироваться, он не определяет. Они чисто административными функциями занимаются. То есть смотрят, кто есть, смотрят, кто быстрее, выше, сильнее. Их примерные списки составляют, кто к ним в команду попадает. То есть и все равно стараются брать лучших. Вот чем занимается наш тренерский штаб. Соответственно, эта поддержка, она тоже очень-очень хороша. Вот, ну и призовые,
да.
И спонсоры, и клубы тоже помогают. Так что, в принципе, можно свои услуги, как услуги спортсмена, можно свои предоставить очень много кому.
Обратил внимание, что бегуны на короткие дистанции и на дистанции с барьерами подкачаны довольно равномерно, да, и не такие дрящавые, как там марафонцы. Это потому, что вы уделяете внимание всем группам мышц и специально качаете и руки, там еще что-то, или в чем дело?
Ну, я, кстати, даже не знаю, как ответить на этот вопрос, но я могу сказать, что специально руки... Мы не качаем. Мы их качаем не специально. Ну, то есть, нет, у нас, безусловно, есть общая физическая подготовка, в рамках которой мы, то, собственно, и на верхний пояс делаем какие-то упражнения. Вот. Но никогда главной целью это не является. В принципе, это, ну, специфика, опять же, физических нагрузок. В физиологии вот есть механизмы энергообеспечения, так называемые. Соответственно, смотря какое усилие и в течение какого времени ты прилагаешь, расходуется свой вид топлива в организме. Их несколько. Я сейчас в терминологию вдаваться не хочу, на самом деле, потому что я сам завалюсь скорее.
Не страшно.
Вот, ну, в общем, может быть, ты слышал анаэробные
конечно,
пороги,
да.
Нагрузки.
Да,
вот, это оно. Креатинфосфатный вот этот вот механизм. Соответственно, на каком механизме ты больше проводишь времени, какой-то механизм ты используешь, соответственно, такие у тебя и мышцы становятся. Если ты постоянно бегаешь на дальние дистанции, и это, например, аэробный режим, то ты уже не сможешь пробежать, например, так быстро короткую дистанцию. Но сможешь довольно долго терпеть, сжигая глюкозу, сжигая жиры, пробежав очень-очень при этом много и далеко.
Что помогает оставаться вообще замотивированным, заниматься дальше спортом, ездить на соревнования и каждый день 10 тренировок в неделю? Но это же психологически тяжело.
Да, это бывает тяжеловато, но опять же, когда... У меня сейчас вообще сильно голова перестроилась в плане того, что я вырос. Когда молодой, действительно... Вопросов возникает масса на каком-то периоде, на каком-то этапе. Обязательно возникает вопрос, а нафига оно мне все надо? А вообще, не проще ли все бросить? И, конечно, такое бывает. Особенно, когда что-то сильно не получается, а и такое тоже бывало. И, в принципе, да, ну, мотивация, вот вещь такая. Потом, опять же, когда вот опять я начал ездить, я начал получать какие-то первые деньги, я начал как-то, ну, вообще, то есть, в принципе, у меня жизнь стала складываться по-другому. У меня мотивация пропала уже к учебе. Я еле-еле доучился, у меня уже было такое... Ну, я понимал, что мне это, наверное, надо, мне это когда-нибудь пригодится, мне очень нужен диплом, то есть лучше еще год потерпеть его и добить, все-таки получить, чем потом неизвестно когда, неизвестно как взрослым человеком заканчивать, мало ли что там будет, то есть, ну, диплом лучше получить. Вот, у меня пропала мотивация в другую сторону, но, тем не менее, дотерпел. А сейчас я уже натурально понимаю, что спорт — это вообще моя основная деятельность, опять же, это мой основной источник существования. Если я буду плохо тренироваться, или если я буду что-то недоделывать, ну, я, конечно, с голоду не помру, но жить мне будет немного хуже. Более того, у меня сейчас появилась семья, то есть это тоже, кстати говоря, это очень показательно. Раздолбаев это жутко дисциплинирует. Вот особенно, когда дети еще появляются. Даже самые последние, я не знаю, оторвы у нас прям за голову берутся, все начинают делать классно. Вот че улыбишься, показываешь такой же, да?
Окей, да, мы тут просто не вдвоем сидим, чтобы слушатели понимали.
Слушатели.
Какой последний инсайт за последний год, там, два получил в плане тренировочного процесса или просто спорта в целом для себя? Что-то, что очень заставило изменить мнение на какие-либо вещи?
Я понял, что, в принципе, тренировки, их нельзя ни в коем случае превращать в рутину. И, в принципе, я думаю, что работу ее тоже нельзя превращать в рутину. Это очень сильно может так вот на нервы поддавить, и вообще там жить-то не хочется. А я понял, что вот, например, перед чемпионатом мира, когда я тренировался, я решил прямо для себя такой режим избрать, что я вот сейчас буду тренироваться стильно, модно, молодежно. Ну, грубо говоря, там с неким задором. Если там грузим штангу, то грузим прям вот прям максимум вообще, который можно выжать. Если мы там идем там, бегать, обязательно бегать на перегонки с кем-нибудь, вот в любом упражнении. Там. Если идем, не знаю, ядро кидать, метать, простите.
Mm-hmm.
Если идем ядро метать, то тоже рубиться, замерять, там, смотреть, прогресс отслеживать. То есть все делал вообще любое упражнение, прям каждое. Вот я подходил в таком режиме. Если даже утром вот, я бегу зарядку, то там пульс отслеживать, время отслеживать, там, состояние свое отслеживать, то есть вот так. Это дало, на самом деле, определенный результат очень крутой, и, в принципе, я потом уже и понял это, выходя на соревнования, то есть у меня какой-то и страх пропал, я начал просто кайфовать от жизни, именно делая свое любимое дело. И, в принципе, мне даже потом начинали говорить, там, что нам до соревнований нужна такая спортивная злость, зубы сжал, там, всем жопы порвал. Нет, у меня такое не работает. Мне именно нужна, чтобы я счастливым человеком приходил на соревнования, тогда точно все будет хорошо. Ну вот, наверное, чего и вам желаю.
А что помогло перестроиться вот из этой рутины, когда такое надо сделать, в то, что хочется как-то соревноваться с самим собой, и вот я так понял, вот этот задор такой каждый раз. Откуда он? Что помогло вот к этому прийти?
Я каждый раз у тренера, вот там, допустим, сезон проходит, да, там, грубо говоря, вот я в результате вырос, там, ну, там, бежал 13-80, стал бежать 13-70, вот я у него спрашивал, потому что это, когда подбираешься к топу, дальше пройти все сложнее, сложнее, сложнее становится. Я у него каждый раз спрашивал, а за счет чего мы будем добавлять? То есть просто так тренироваться дальше, так же оно не получится, результат не будет расти. А если он не будет расти, он будет падать. Тут на одном месте результат никогда не стоит. Вот он мне говорил, надо будет добавить в качестве тренировки, надо будет делать в принципе то же самое, но лучше. Вот, я ему поначалу не верил, там решил, а вдруг тренер правду говорит. Вот решил посуществовать в таком режиме. Ну, вот получилось.
А что не получилось за последний год и над чем работаешь больше всего? Не обязательно, на самом деле, даже в спорте. Просто в целом, что вот в жизни как-то не задалось.
Ой, на самом деле вообще, чего у меня в жизни там не удалось, не получилось, у меня просто можно, наверное, в вагон упаковать очень много всего. Я, в принципе, такой человек, что мне очень трудно усидеть на одном месте, мне очень трудно на чем-то сосредоточиться долго, и я, на самом деле, еще потом поражался одно время очень долго, как вообще я в легкой атлетике-то настолько задержался, это вообще нонсенс. В принципе, для того, кто меня знает, могут это подтвердить. Поэтому, в принципе, у меня, например, спрашивают, там, чем я в свободное время занимаюсь, а я, блин, у меня вообще занятия разные, то есть то меня что-нибудь в голове переклинит, я иду в Warcraft играть там месяцами, потом он мне вдруг в один момент надоедает, я его бросаю, говорю, я наигрался, там, начинаю, я там, не знаю, настолки скупаю полмагазина, начинаю в них там сидеть, потом там какую-нибудь гитару где-нибудь надыбаю дома, начинаю ее задрачивать. Надоедает точно так же, бросаю все, там, что-нибудь себе новое какое-нибудь занятие придумаю, там, какие-нибудь книги читаю. Полно, на самом деле, такого всего, и я на одном никогда чем-то не останавливался. И я не очень понимал таких людей, там, есть люди, которые, например, там, всю жизнь одну и ту же музыку слушают, у них есть любимый трек, и он их постоянно один и тот же. И это Михаил Круг.
Почему нет? Но вкусы разные. Тот что ж.
Ну да. Вот, поэтому если брать не спорт, то вот, конечно, очень много всего не сделано. А если брать именно спорт, все-таки, опять же, на мой взгляд, в жизни важно состояться как профессионалу. Что-то не доделал, что-то есть. Ну, конечно, в первую очередь можем судить это по результатам. Все равно хочется бежать быстрее, все равно хочется делать personal best каждый год. Вот, а почему не получается? Ну, причин тоже масса, постоянно пытаемся с тренером разобраться, постоянно пытаемся что-то изменить, ну, и опять же, я очень хочу все-все-все повыигрывать.
Какие были самые провальные соревнования для тебя, и как это произошло, где это было, и что это было для тебя в плане морального?
Ну,
были ли такие
вообще? По молодости, да, таких хватало, то есть, в принципе, когда там приезжаешь, ну, вот даже тот же чемпионат Европы взять, о котором я говорил, то есть там, в принципе, никаких препятствий к тому, чтобы я стал первый, не было. То есть, по сути, я даже не могу сказать, то ли расслабился, то ли ситуацию отпустил, то ли не о том подумал на финише, и вот раз, и ты уже второй. И, в принципе, таких вариантов хватало, опять же, и там зацепил барьер, это же барьер, там чуть зацепил, там маленько зацепил, все. Могу назвать Лондон 2012, там я в полуфинальном забеге, ну, я тогда был еще молодой, мне было очень все в диковинку, мне было это все очень страшно, непривычно, там я действительно то ли перенапрёкся, что ли, до такой степени, что там бежал, вздохнуть боялся, лишь бы не оступиться, не ошибиться, но в итоге ошибся, да еще потом раз, да еще потом третий раз подряд, то есть понаступал на барьеры очень сильно, прибежал, ну, не вышел в финал. Можно это даже видос заценить там где-нибудь в интернетах. Вот, наверное, Лондон все-таки. Но, тем не менее, из этого мы сделали очень серьезные выводы. То есть я понял, как надо делать, как не надо делать. Уже там в следующем году на чемпионате мира в Москве я стал третьим. И дальше, в общем-то, побед хватает. Но, надеюсь, будут еще.
Какое есть самое большое заблуждение относительно спортсменов у людей? Вот периодически сталкиваешься, и они что-нибудь такое скажут, думаешь, ну что это такое?
Все жрут допинг повально.
Ну вот, кстати, да.
И у нас, и у них прям все употребляют. Все, А ты же спортсмен, жрёшь что-нибудь, падла.
Ну, то есть это не так вообще совсем.
Нет, это далеко не так. Ну, там тоже, на самом деле, очень много нюансов, смотря что считать допингом, смотря какие правила мы используем. Но если брать те, которые нам глобальное антидопинговое агентство, сейчас они общеприняты в олимпийском движении, то там тоже нюансов много. Там какие препараты считаются допингом, какие не считаются допингом. Да, конечно, без пилюль, без фармакологии, без медицины спорта большого нет. Что-то кушать приходится постоянно, но не обязательно это все будет всегда запрещено. Далеко не обязательно.
Вообще, в плане питания ты уже говорил о том, что у тебя действительно нет никакой специальной супердиеты. Ты что хочешь, что ешь.
Обычную еду кушаешь, да.
Да. Обычная еда.
Ну, обычная здоровая еда, скажем так. То есть это, в принципе, та еда, которую ел бы каждый человек, ну, который, грубо говоря, придерживается ЗОЖ. В принципе, там бургер тоже можно навернуть не каждый день просто.
Ну, в целом нету там боязни сладкого, боязни бургера, еще чего-то.
Нет, такого ничего нет.
Последний такой общий вопрос, точнее, просьба о каких-то советах тем, кто действительно задумывается заниматься спортом, даже если не профессиональным. Или кто-то задумывается о том, вот сейчас он молодой и думает, может, куда-то пойти.
Ну, главное определиться вообще в первую очередь, для чего это нужно. Опять же, если уже человек взрослый, грубо говоря, там есть профессия там довольно успешная, и просто хочется последить за собой, то, конечно, надо с каким-то спортом заниматься. То есть, ну, тут все стандартно, бег, качалка, опять же, здоровое питание. Ну, я считаю, что это нужно, на самом деле, каждому человеку. И, в принципе, и энергия для работы появляется. И когда ты, там, ложишься вовремя, грубо говоря, когда ты питаешься правильно, когда ты себя пытаешься еще, ну, в форме держать тем, что периодически двигаешься. Кстати говоря, осознание этого ко всем людям рано или поздно приходит. А если ты, дорогой друг, еще молод, и у тебя вся жизнь впереди, то заниматься спортом тоже нужно. В принципе, опять же, если формирование... Это просто для формирования организма. Для того, чтобы не было косой осанки, для того, чтобы не было, я не знаю, там, перекосов в плечах, для того, чтобы не быть слабаком и не получать очень много по мордасам от других парней, или чтобы быть красивой девушкой. Атлетичность, она всегда добавляет, ну, если она в меру, конечно, она добавляет красоты. Вот, и это тоже нужно. А если занятие спортом приводит к тому, что результаты хорошие, и хочется заниматься дальше, то можно уйти уже в профессионал своего дела.
Класс, спасибо большое, Сергей, спасибо за то, что выделил время. И, кстати, спасибо большое друзьям из Nike, которые нас познакомили и вот эту встречу, собственно, организовали, потому что если бы не вы, да, то ничего бы не произошло. Обязательно, да, заходите к Сергею в Инстаграм, посмотрите, что у него происходит. И, кстати, напишите отзывы, как вам было интересно, неинтересно. А мы будем следить дальше и надеемся на много-много побед.
Всем удачи.
Всем счастливо, до встречи в следующих эпизодах. Пока-пока.